Руграм представляет. Екатерина Мирская и Ирина Захарова. «Тайны белых роз». Читает Наталья Захарова. Аннотация. Над старой столицей сгущаются тучи, наползая из-за мрачных гор, что теснят город к морю. Вот-вот начнется страшная гроза. Но пока об этом догадываются лишь идолы заброшенного кладбища и обезглавленный музыкант, убийство которого предстоит расследовать Винсенту Файнцу, сыщику на службе Его Величества. Скоро город содрогнется от череды смертей, утонет в первобытном страхе, а древние узкие улочки заполнит не менее древняя тьма. Глава первая. Говорят, извозчики старой столицы знают каждый уголок затерянного среди высоких скалистых гор города, расположение каждого дома, казалось, вросшего в гранит. Но либо Адам Крейвен так сильно желал скрыться от посторонних глаз, что забрался туда, куда и дневной свет проникал с трудом, путаясь в хитросплетении старинных улиц. Либо нанятый извозчик прибыл в город недавно, не иначе сосланный за какие-то прегрешения. В любом случае, они добирались уже больше часа, и барон был чрезвычайно раздражен сим прискорбным обстоятельством. Ведь прошлая ночь все еще отдавалась болью в несчастной голове. Виски нещадно ломило, а потому он раздраженно задернул синюю бархатную шторку, скрываясь от шума просыпающегося, залитого дождем города. И приспичило же Крейвену отправиться в мир иной именно сегодня. Винсент Файнц со вздохом откинулся на спинку сиденья. Достав серебряную флягу, сделал глоток живительного напитка. В голове прояснилось. Однако, борясь с желанием хлебнуть еще, убрал заветный сосуд в карман, скроенного по последней моде сюртука. Лекарство подобного толка следовало принимать дозированно, особенно когда предстояло работать. Оставить же убийство члена старой аристократии на полицейских было непозволительно. Тем более, судя по рассказам доверенного лица, что передало приказ совета, дело обещало быть любопытным. В очередной раз вздохнув, молодой барон вытащил из внутреннего кармана черный конверт со вскрытой сургучной белой печатью, на которой все же представлялось возможным разглядеть оттиск изящной розы. Чуть засмотревшись на цветок, он на мгновение выпал из реальности, прежде чем вновь вчитаться в ровные строки, написанные изящным почерком Томаса Гранта. Стандартные сухие фразы. Высочайшее повеление совета. Ничего нового. Экипаж подпрыгнул, угодив колесом в заполненную водой выбоину, заставляя Винсента зажмуриться и прижать затянутую в черную перчатку ладонь ко рту. А организм бунтовал против любой активности этим дождливым утром, которое наступило слишком рано для человека, заснувшего на рассвете. Впрочем, высшие силы жалились над ним. Извозчик остановил, наконец, экипаж и открыл дверцу, без слов предлагая господину выйти. Деньги, что платила за работу старая аристократия, не мешали бояться и презирать ее представителей. До парадного входа было рукой подать, и барон не озаботился взять зонт, лишь накинул на плечи темно-синий плащ. Взбежав по высоким ступеням массивного здания, лишенного какого бы то ни было изящества, но полного мрачного шарма, без стука вошел.
«Вход воспрещен!»
Визгливый голос полисмена иглой вонзился в мозг, заставляя застыть посреди огромного пустого темного холла, от стен которого эхом отдавались звуки. С трудом удалось подавить рефлекторное желание и прижать пальцы к виску.
«Ричардсон!»
Не выдержав, зарычал визитер на офицера, раздражающего одним своим видом, не говоря уже о поведении. «Старший инспектор Хейлер, я полагаю, уже тут?» Тот подобрался точно бульдог, собравшийся охранять шляпу хозяина до последнего вздоха, и, проигнорировав вопрос, потребовал разрешения. Рвение и исполнительность офицера заслуживали похвалы. И Винсент без сомнения оценил бы сие качества, не терзая его жесточайшая головная боль и личная неприязнь к молодому полисмену. Так что он просто помахал перед его лицом конвертом с на этот раз королевской печатью и, не дожидаясь ответа, направился на второй этаж. «Инспектор в спальне», — Буркнул Ричардсон вслед, оставаясь у дверей. Преодолев непозволительно громко скрипящую, потемневшую от времени лестницу, молодой аристократ отдышался, прежде чем решительно шагнуть в спальню, забитую работниками полиции. Как сеять в бочке или стайка падальщиков, слетевшихся поживиться плотью почившего? Раздражение сорвалось едкостью с языка. Неужели, пусть гениальный, но все же простой музыкант, вдруг стал достоин такой почести, как собрание у его хладного тела лучших полисменов города? Или я что-то пропустил, и в старой столице больше не происходит преступлений? И тут же оказался пронзен десятком неприязненных взглядов. «Барон Файнс, ну да, как же без вас?» Флегматично заметил старший инспектор, прежде чем приказать подчиненным расступиться, дабы подпустить сыщика к трупу. Как только тот подошел, демонстративно поморщился. «Боже, вы что, пили с утра?» Винсент поборол желание фыркнуть и лишь усмехнулся, потому как его самолюбие грело мысль, что пил он в компании дочери инспектора. Присев на корточки, аккуратно, чтобы не испачкать белоснежный манжет, поднял окровавленную простыню, обнажая обезглавленное тело. Нахмурился. «Вы уверены, что это Крейвен?» «Так утверждает горничная», — крякнул старший инспектор, пригладив черные модно подстриженные усы. Она опознала хозяина по перстню, одежде и татуировке на запястье. Винсент кивнул, принимая к сведению. Но все же перевернул уже окоченевшее запястье, убеждаясь лично. Вряд ли ей пришлось рассмотреть аккуратный рисунок. Разве что само его наличие. Но нет, это был Адам. Острые шипы, подобно терну, ранили кожу. А иссохший бутон, перемазанный во все той же крови, печально склонен. Израненная ершистая душа. Адам любил символизм. «И где эта несчастная, которую вы заставили рассматривать в деталях сие непотребство?» «Надеюсь, не отправилась прямиком в дом презрения?» — спросил Винсент, оставив руку мертвеца в покое. Зная нынешних барышень, визжащих от ужаса из-за любой мелочи, Винсент вполне мог предвидеть подобный исход. Все же даже его обезглавленный труп ввел в ступор в первое мгновение. Кивнув головой, вопросительно взглянул на инспектора, все еще ожидая ответа. «Отпаивают успокоительным в соседней комнате», — фыркнул собеседник, перебирая бумаги в одном из ящиков рабочего стола музыканта. Оставив тело несчастного, барон подступился, бросив взгляд на содержимое. «Есть что-нибудь интересное?» «Ноты и счета». Обронив точно приговор, инспектор потерял к документам всяческий интерес. Приблизившись к камину, порылся кочергой в золе, чтобы выудить оттуда пальцами комочек белого сургуча. Подозвал одного из подчиненных, бросив улику в предоставленный им бумажный кулек. Винсент едва удержался от того, чтобы закатить глаза, и лишь бросив просьбу не сжечь по случайности ненужные бумаги, поинтересовался, заезжал ли уже судебный медик, и получил в ответ очередную колкость. Интересующая барона персона покинула дом минут за пять до явления Файнса, не оставив конкретных фактов, кроме, собственно, факта смерти, что наступило между часом и двумя по полуночи. Сей факт ничуть не раздосадовал барона, напротив, говорить с доктором Миллером он предпочитал наедине, подальше от посторонних глаз и ушей. К тому же Руперт Миллер также недолюбливал Хейлера, считая твердолобым человеком недалекого ума. «Кто-нибудь уже допрашивал несчастную?» Задал Файнс очередной вопрос, прижимая платок к губам. Внезапно его бросило в жар и замутило. Возможно, от тяжелого металлического запаха с омерзительными сладкими нотками, закупоренного в помещении. Его крепкий обычно желудок сегодня нещадно сдавал позиции. «Разумеется, она ничего не знает. Но вас же это не остановит», — цыкнул старший инспектор. Проигнорировав выпад, барон поспешил прочь, чтобы первым делом распахнуть окно в узком сумрачном коридоре, сделав глоток промозглого сырого воздуха. Услышав тихий скрип половиц под его ногами, горничная подняла заплаканные покрасневшие глаза, с долей страха, посмотрев на визитера. Не иначе ее успели запугать обещаниями наказания за дачу ложных показаний. Или же вовсе заподозрили в убийстве. «Здравствуйте, мисс», — как можно мягче произнес барон, проходя в комнату и устраиваясь в громоздком и безвкусном кресле напротив. Удивительно, что такому вообще нашлось место, пусть и мрачном, но все же доме Адама. «Я барон Винсент Файнс, сыщик на службе Его Величества. Вы можете рассказать мне о том, когда и при каких обстоятельствах обнаружили тело?» Казалось, титул напугал девушку еще сильнее, и она сейчас окончательно замкнется, лишая надежды вытянуть из нее хоть слово. Однако та тихо всхлипнула, промокнув глаза белоснежным платочком, и снова посмотрела на сыщика. «Конечно, милорд!» Наконец выдохнула она и робко вздернула подбородок. «Мне нечего скрывать. Мистер Крейвен любил уединение. Что уж тут поделать, но платил неплохие деньги за то, что мне каждое утро приходилось добираться через весь город. Я, как всегда, зашла с черного хода на кухню, чтобы приготовить завтрак. Часов в 7 утра. В доме было тихо. Я подумала, что мистер Крейвен работал всю ночь и теперь отсыпается. А может, курит у окна эти отвратительные вонючие сигареты». Девушка снова судорожно всхлипнула. Качнула головой, то ли осуждая музыканта за пагубное пристрастие, то ли сетуя на запах. «В таких случаях я молча ставлю завтрак на столик у двери и удаляюсь, но сегодня...» Слезы с новой силой хлынули из глаз. И Винсент налил из пузатого хрустального графина воды, лично вложив стаканчик в холодную от волнения ладонь девушки, мягко накрыв ее пальчики своими. «Вот, выпейте», — мягко посоветовал он. Благодарно кивнув и сделав несколько глотков, та продолжила. «Накануне мистер Крейвен отлучался примерно на час, вернувшись в хорошем расположении духа, что в последнее время случалось с ним редко. Я еще подумала, наверное, он получил интересный заказ. Но мистер Крейвен не посвящал меня в свои дела, милорд», — быстро добавила она. Впрочем, другого трудно было ожидать. Прислуга не лучший кандидат для того, чтобы изливать душу. Тем более прислуга со стороны. Да и сам музыкант славился не только своим талантом, но и замкнутостью и мрачным характером. Это отпугивало окружение, являясь не только почвой для огромного количества слухов, но и причиной, по которой потомок древнего рода до сих пор оставался холост и, увы, бездетен. Повисло недолгое молчание. Горничная мяла в пальцах домотканный платок, периодически вытирая им слезы, прежде чем выдохнуть, посмотрев на сыщика. «Кто, Господи, мог сделать такое?» «Самый страшный из монстров, полагаю», — задумчиво произнес барон, прежде чем молча покинуть комнату и кинуть подоспевшему младшему помощнику инспектора. «Барретт, опросите соседей. Результаты опросов мне на стол не позднее сегодняшнего вечера». «Сделаю, ваша милость», — жарко воскликнул темноволосый 19-летний юнец, следуя за бароном к выходу. «Если смогу, принесу вам протокол результатов осмотра. Вы же знаете, старший инспектор не особо вас жалует». «Известный факт», — хмыкнул барон, останавливаясь под козырьком и закуривая сигарету, недовольно взглянув на затянутое свинцовыми тучами небо. Дождь лил вот уже неделю и, казалось, не собирался прекращаться в ближайшие пару месяцев. «И Уильям, прошу, не кричите во всеуслышание о том, что помогаете мне в расследованиях. Хейлер выкинет вас из полиции, как только получит малейший повод». Младший помощник инспектора вздохнул. Не иначе ему уже попадало за неосторожное восхищение сыщиком или материалы дела, попавшие к тому в руки. Воровато, бросив взгляд в холл, тихо спросил. «Но почему он так к вам относится, милорд? Вы ведь лучший сыщик из тех, что есть в городе. Не только частных, но и полицейских. Человеческие взаимоотношения — сложная материя, Уильям. Особенно, если густо замешаны на деньгах и власти». Задумчиво хмыкнул барон, беспардонно стряхивая пепел на гранитные плиты крыльца. Затем чуть улыбнулся собеседнику. Главное, чтобы к вам, Хэ...